Ставится же нашему владыке у гроба святого Петра Чудотворца в Москве, у вас, великих князей, и у вашего отца митрополита. Какой митрополит у вас в Москве не будет? А в другом месте, кроме Москвы, нам владыки нигде не ставить. Новгородцы начали переговоры с великим князем, еще не зная о другом своем несчастье. В Двинской области воевода их, князь Василий Шуйский, имея 12-тысячный отряд войска, встретился на берегах Двины с устюжским великокняжеским воеводою Образцом и ветчанами, у которых было менее 4000 войска. Жаркая битва продолжалась целый день. Секлись, схватывая друг друга за руки. Двинский знаменщик был убит. Знамя подхватил другой, убит был и этот, подхватил и третий, наконец убили и третьего. Знамя перешло в руки москвичей, и двиняне дрогнули. Князь Шуйский спасся бегством, раненый. Новгородский летописец складывает вину поражения на двинян, говорит, что они не тянули по князе Шуйском. С другой стороны, вологодский воевода князя Андрея Васильевича Меньшова повоевал как Шенго. Заключая договор по старине, Иоанн возвратил Новгороду его заволодские владения. Но при этом был сделан строгий перебор, и новгородцы должны были отдать все волости великокняжеские и ростовских князей, захваченные ими прежде и в последнюю войну. Таким образом, многие волости разделились пополам между Москвой и Новгородом, например, Емец, Матигоры, Кур-остров, Чух-Челема, Ухть-остров, Лисич-остров. Другие, которые прежде мы видели за Новгородом, отошли все к Москве без раздела, например, Калмогоры, Ненокса, Уна и прочие. «Вся земля новгородская, — говорит летописец, — до самого моря была пожжена и попленена, потому что опустошали ее не одни те войска, которые были с великим князем или его братьями, но изо всех земель московских — ходили толпы за добычею в новгородские волости. Беды не прекратились и по отходе великокняжеских войск. Жители русы, бежавшие в Новгород во время войны, теперь отправились домой по Ильменю. Но поднялась страшная буря и потопила их. Погибло 90 учанов и 60 малых судов. В одном месте нашли 120 трупов. И не тут только природа объявила себя против Новгорода, за Москву. Опасение, что трудно будет идти под Новгород летом по причине многих вод и болот, на этот раз не оправдались. Как нарочно, лето было знойное, от мая до сентября не упало ни капли дождя. Не было нигде преграды московским ратникам, которые гнали скот по болотам и местам прежде непроходимым. 1 сентября возвратился Иоанн в Москву. Того же 1471 года в декабре приехал туда нареченный владыка новгородский Феофил и был посвящен. Феофил просил свободы новгородским пленникам, и великий князь исполнил его просьбу. Отправил и наместников своих в Новгород по-прежнему. Казалось, что все уладилось, но так могло казаться только. Долговременное отсутствие великих князей, долговременная невозможность для них заниматься внутренними делами Новгорода ослабили, привели в забвение, но не уничтожили прав их здесь. Теперь же великий князь Московский получил возможность дать силу этим правам. При ослаблении власти княжеской, вследствие постоянной борьбы многих князей-соперников, образовались стороны, также постоянно боровшиеся между собою. Богатый боярин, имевший средства платить многочисленным вечникам, мог отважиться на все, мог отважиться вооруженную рукою мстить за свои оскорбления. Иногда целые улицы, целые концы враждовали друг с другом, стоя за то или другое лицо, за того или другого чиновника гражданского. Сила решала спор. Предводитель, восторжествовавший стороны, достигал должности посадника и в этом звании позволял себе мстить тем гражданам, тем улицам, тем концам, которые были против него. Что оставалось побежденным и слабым? Молчать и ждать благоприятных обстоятельств, ждать усиления своей стороны, которая подаст им возможность собраться навече, низложить соперников и поступить с ними по их же примеру. В таком состоянии находились дела, когда великий князь был далеко, а наместников мало слушались. Но теперь, когда великий князь хотел и мог восстановить свое старинное значение верховного судьи, теперь стороне угнетенной не нужно было долго дожидаться удобного случая к низложению врагов своих. Она могла отдать свое дело на решение великого князя. Посадник степенный Василий Ананьин с 18 другими боярами своей стороны, наехавшие с многочисленным отрядом на две улицы, Славкову и Никитину, людей переграбил и перебил, многих даже до смерти, имение взял на 1000 рублей. В то же время староста Федоровской улицы Памфил вместе с двумя боярами, которые участвовали и в нападении на две упомянутые улицы, ударил на двор двух братьев, бояр Полинарьиных. Людей у них перебил, имение пограбил на 500 рублей. Любопытно, что между виновниками этих насилий встречаем имена известных врагов Москвы. Это обстоятельство может навести на мысль, что здесь действовали также и причины политические, что на эту борьбу должно смотреть как на продолжение борьбы двух сторон – литовской и московской. В нападении на Славкову и Никитину улицы участвовали Селезневы, Матвей и Яков, которых брат Василий был казнен вместе с Дмитрием Борецким, Андрей Телятьев и Моисей Федоров. Павел Телятьев и Яков Федоров были также схвачены в Шелонской битве и отосланы в Коломну. Афанасьевы, которых Иоанн, как увидим впоследствии, считал самыми жаркими приверженцами Литвы. Наконец, в числе вельмож, на которых были поданы жалобы и которые были обвинены Иоанном, видим Федора Исакова Борецкого. Но если сообщники степенного посадника Ананьина были приверженцами Литвы, то можно заключить, что и сам посадник не был доброжелателем Москвы. Как бы то ни было, обиженные посадником и его товарищами послали жаловаться на них в Москву. Псковский летописец говорит, что житые и младшие люди сами призвали великого князя, потому что обижали их посадник и великие бояре, не знавшие над собою суда. Но мы не можем принять этого известия без ограничения. Кроме борьбы сословий, тут мы видим и борьбу сторон, ибо между врагами Ананьина и товарища его встречаем не одних житых и младших граждан, но также бояр Полинарьиных. 22 октября 1475 года Иоанн выехал из Москвы в Новгород. Миром, но со многими людьми. В Вышнем Волочке встретил его посол от владыки Феофила с дарами, но тут же встретили его и жалобщики, какой-то Кузьма Яковлев с товарищами. Отсюда до самого Новгорода по всем станциям встречали его новгородские чиновники с подарками, начиная от подвойского до посадников, и между ними опять жалобники многие. За 90 верст до города встретил князя владыка Феофил, воевода новгородский, князь Василий Васильевич Шуйский и посадник степенный Ананьин со многими другими духовными боярами и житыми людьми. Владыка поднес две бочки вина, все остальные по меху вина, и все были угощены обедом. Проведя месяц в дороге, 21 ноября Иоанн въехал в Новгород, встреченный посадниками, житыми людьми, множеством народа, и стал на городище. Владыка прислал двух чиновников своих распоряжаться доставкой съестных припасов ко двору великокняжескому. Но великий князь не велел брать от них кормов и осердился на владыку, зачем прислал людей непригожих к делу, незначительных. Владыка просил прощения через бояр, велел отпускать припасы наместнику своему, и тогда великий князь нелюбье отложил и пожаловал, велел брать кормы. Владыка в день приезда бил челом Иоанну, звал его к себе обедать. Но великий князь не пожаловал, не поехал и на другой день позвал к себе на обед владыку, посадника степенного, старых посадников, тысяцких и многих знатных людей. В тот же день нашло к нему множество жалобников, новгородцев и уездных людей. Одни пришли просить приставов, чтобы не быть ограбленными от ратников, пришедших с великим князем. Другие пришли с жалобами на свою же братью, новгородцев. «Потому что, — говорит летописец, — земля эта давно уже в своей воле жила, а о великих князьях не брегла и не слушала их. И много зла в ней было, убийства, грабежи, домам разорение напрасное. Кто кого мог, тот того и обижал». 23 ноября въехал Иоанн в город, крепость, где был встречен владыкою со всем духовенством, как приказал сам великий князь. В этот день он слушал обедню у святой Софии и обедал у владыки, причем получил дары. 3 постава сукон, 100 корабельников, червонцев, зуб рыбий, да на проводях 2 бочки вина. На другой день пошли к великому князю с челобитием, дарами и жалобами разные люди. А на третий явились главные жалобщики. 2 улицы, Славкова и Никитина, да братья Полинарьины, и жаловались в присутствии владыки, старых посадников, других бояр и житых людей. Иоанн сказал владыке и посадникам: «Ты богомолец наш, и вы, посадники, объявите отчине нашей великому Новгороду, чтобы дали на этих обидчиков своих приставов, как я дал на них своих, потому что я хочу дело рассмотреть. И ты бы, богомолец мой, и вы, посадники, тогда у меня были. Хочется мне обиженным управу дать». Новгородцы дали своих приставов, и в воскресенье 26 ноября обидчики и обиженные все стали перед великим князем на городище в присутствии Феофила и старых посадников. Начался суд, и было решено, что жалобы справедливы. Тогда великий князь велел взять обвиненных, главных посадить за приставами, товарищи их отдать на поруку крепкую – в 1500 рублях. Архиепископ взял их на поруку. В то же время Иоанн выслал от себя вон и велел схватить Ивана Афанасьева с сыном за то, что советовали Новгороду отдаться за короля. Прошел день другой, на третий явился на городище владыка и посадники бить великому князю челом от великого Новгорода, чтобы пожаловал, смиловался, велел освободить посаженных бояр и отдать их на поруку. Великий князь челобития не принял и сказал: «Известно тебе, богомольцу нашему и всему Новгороду, отчине наши, сколько от этих бояр и прежде зла было, а нынче что ни есть дурного в нашей отчине, все от них. Так как же мне их за это дурное жаловать?» В тот же день посадник Ананьин с 3 главными товарищами скованные были отправлены в Москву. Спустя несколько времени пришел опять Феофил с посадниками и многими другими людьми бить челом о помиловании тех товарищей Ананьина, которые даны были на поруку. Это челобитие великий князь принял, велел только взыскать с виноватых 1500 рублей истцовых убытков да свои судные пошлины, свою вину. По окончании этих дел с 4 декабря начались пиры у знатнейших новгородцев для великого князя и продолжались до 19 января. Каждый хозяин дарил гостя ковшами золотыми, деньгами, мехами, рыбьими зубьями, сукнами, ловчими птицами, вином, лошадьми. Те посадники и тысяцкие, которые не успели дать пиров для великого князя, подносили ему дары, какими хотели дарить на пирах. Их купцов и житых людей не остался ни один, который бы не пришел с дарами. Даже и молодые, незначительные люди, многие были у него с дарами и челобитием. Новоизбранный степенный посадник Фома Андреевич Курятник вместе с Тысяцким поднесли ему 1000 рублей от всего великого Новгорода. Во время пиров приехал шведский посол с просьбой о продолжении перемирия. Великий князь пожаловал, велел владыке и Новгороду заключить с шведами перемирие по старине и с честью отпустил посла. При всех этих распоряжениях Иоанновых ни один из старых обычаев, ни одно из старых условий не были нарушены. Перемирие с соседним государством было заключено владыкою с Новгородом, но сведомо и по приказанию князя. По жалобе новгородцев Иоанн судил, сменил и наказал посадника, ибо имел право верховного суда над всеми, имел право сменять чиновников, объявив только их вину. При этом Иоанн выполнил в точности старинные обычаи, давший на облеченных своих приставов, требовал, чтобы Новгород дал также и своих. Он заточил осужденного посадника и его товарищей в Москву, но и это была старина. Владимир Мономах, Святослав Ольгович, заточали на юг бояр новгородских, и после в договорах это право не было отнято у князей. Иоанн не нарушил ни в чем старины, но давно уже новгородцы отвыкли от нее, ибо в продолжении многих веков великие князья не пользовались своими правами, а новгородцы, пользуясь настоящим, забыли и о прошедшем, и о будущем. Месяц ехал великий князь из Москвы в Новгород. Гораздо скорее возвратился из Новгорода в Москву, ибо не был задерживаем на пути. 26 января выехал он из Новгорода, 8 февраля был уже в Москве. И здесь соблюдено было условие старинных договоров. «Когда, князь, поедешь в Новгород, тогда тебе дары брать по постояниям, станциям. Когда же поедешь из Новгорода, тогда дара тебе не надобно». В марте приехал в Москву владыка Феофил с боярами просить об освобождении заточенных новгородцев. Иоанн угостил владыку, но из заточенных не отпустил ни одного. Между тем, многим понравилось искать защиты от обид на суде великокняжеском. Ждать Иоанна, когда он опять приедет в Новгород, было долго, и вот забыли старинные условия — на низу новгородца не судить. Стали брать приставов и являться в назначенный срок в Москву на суд. В начале 1477 года приехал посадник Захар Авинов за приставом великокняжеским со многими новгородцами, одним отвечать, на других искать.